17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. В начале программы выпуск новостей. О последних событиях расскажет моя коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: в Санкт-Петербурге сегодня откроют памятник детям, погибшим в результате теракта в Беслане. Скончался военнослужащий Сергей Синканин, жестоко избитый офицерами части космодрома Плесецк. Совет Европы приветствовал сообщение об аресте 10 подозреваемых по делу об убийстве Анны Политковской. В Санкт-Петербурге сегодня состоится открытие памятника детям, погибшим в результате теракта в Беслане. Монумент установлен возле храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте, представляет собой крест, перед которым стоит мать, держащая на руках своего ребенка. У основания памятника будет заложена капсула с землей, привезенной из Беслана. Подробнее об этом после новостей в программе «Свобода в полдень». Скончался военнослужащий Сергей Синканин, жестоко избитый офицерами военной части космодрома Плесецк. С 15 августа солдат находился в коме, у него была тяжелейшая травма головы. По данным следствия, Сергей Синканин и еще двое военнослужащих были жестоко избиты капитаном Виктором Балем и прапорщиком Вадимом Калининым, которые находились в нетрезвом состоянии. Россия не исключает возможности разместить военные объекты, имеющие отношение к ядерному оружию, на территории Белоруссии в ответ на размещение элементов американской системы ПРО в Восточной Европе. Такое заявление сделал в Минске посол России Александр Суриков. С подробностями из белорусской столицы корреспондент Радио «Свобода» Игорь Корней.
По словам Александра Сурикова, окончательное решение по поводу размещения в Белоруссии объектов, имеющих отношение к ядерному оружию, зависит от уровня политической интеграции, а также от точек зрения экспертов, дипломатов военных. Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, который 15 лет назад инициировал вывод с территории страны советского ядерного оружия, так прокомментировал заявление посла России в Белоруссии Александра Сурикова.
Россия
все более возвращается на позиции бывшего СССР и хочет быть империей, которая угрожает миру своими ядерными боеголовками. В свое время наш писатель Олесь Адамович очень хорошо сказал: это монстр, который ощетинился своими ядерными ракетами против остального мира. К этому все идет. И в этот ад нас может вергнуть только лукашенковское пророссийское верноподданничество. Как уточнил Суриков, соглашение о создании единой системы ПВО было готово еще в конце прошлого года, однако по объективным причинам его подписание затягивается. Игорь Корней для Радио «Свобода», Минск.
Радио «Свобода», новости.
Совет Европы приветствовал сообщение об аресте подозреваемых по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. По этому делу арестованы 10 человек. Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что преступление организовал выходец из Чечни, лидер московской преступной группировки, которая специализируется на сгазных убийствах. В эту группу входили бывшие и действующие сотрудники ФСБ и МВД, отметил прокурор, добавив, что в устранении журналистки могли быть заинтересованы только лица, находящиеся за пределами России. В редакции «Новой газеты» заявили, что пока удовлетворены работой правоохранительных органов. В Москве на 70-м году жизни скончалась внучка Сталина, единственная дочь его старшего сына Якова, Галина Джугашвили. Она умерла после продолжительной и тяжелой болезни, сообщает Тартас. Сейчас ведутся переговоры о захоронении праха Джугашвили на Троекуровском кладбище. В Ираке в понедельник по меньшей мере 9 человек погибли в результате теракта в городе Эль-Фалуджа. Взрыв осуществил смертник в одной из мечетей. В священном для шиитов городе Кербела, где собрались десятки тысяч паломников, 3 человека погибли в стычках с полицией. Президент США Джордж Буш приветствовал последние шаги иракских властей на пути к национальному примирению. В воскресенье лидеры шиитов, суннитов и курдов подписали соглашение о взаимодействии.
В наших интересах помочь народу Ирака добиться успехов. Успех в Ираке – это самый большой удар по экстремистам, который вынашивает новые планы нападения на США. Именно поэтому Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать иракское руководство и весь иракский народ в их стремлении к демократии и решимости уничтожить терроризм.
Сказал Джордж Буш.
Радио «Свобода». Новости.
В Греции в результате пожаров более 3000 человек остались без крова. Минувшей ночью 300 жителей покинули свои дома у города Сета на острове Эвбея. Местные власти сообщили, что фронт огня длиной в километр движется по территории острова к побережью Эгейского моря. Высота пламени достигает 20 метров. Сообщается, что на полуострове Пелопоннес огонь ослабевает во многом благодаря усилиям международных бригад пожарных, говорит представитель Европейской комиссии Барбара Хельферих.
В нашем распоряжении находится очень много добровольцев, много самолетов и вертолетов. В результате координации усилий стран Евросоюза для того, чтобы помочь Греции в этой ситуации.
Сказала представитель Еврокомиссии. На втором по величине греческом острове Эвбея положение пока не улучшается. Жертвами пожара в Греции стали по меньшей мере 63 человека. Власти Польши заявили о готовности к вступлению в Шенгенскую зону свободного передвижения с 1 января будущего года. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
По данным контрольной палаты Польши, соответствующие государственные органы выполнили требования, необходимые для того, чтобы Польша могла присоединиться к Шенгенскому соглашению. Прежде всего речь идет об интеграции польских компьютерных систем в общую сеть, при помощи которой пограничные службы стран, подписавших соглашение, могут контролировать, кто и когда пересекает границы Шенгенской зоны. Не будет посредников. Информация от заинтересованного государства будет приходить прямо в компьютерную систему польских пограничников. Таким образом, на польских границах сразу можно будет увидеть, что тот или иной человек разыскивается в какой-то из стран соглашения.
В каком закрепе застрежено?
Говорит эксперт Януш Новак. Планируется, что Польша войдет в Шенгенскую зону 1 января 2008 года. С этого дня на сухопутных границах Польши с Германией, Литвой, Словакией и Чехией исчезнет пресловутый шлагбаум. В аэропортах таможенный и пограничный контроль будет отменен в марте следующего года. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
За развитием событий следит моя коллега Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня в нашей программе. В Санкт-Петербурге открывают памятник детям Беслана. Как идет расследование теракта? Имена 10 подозреваемых в убийстве Анны Политковской появились в сегодняшней прессе. Городская тема. Московские школы перед началом учебного года. Кто и как будет обеспечивать безопасность детей и их родителей 1 сентября. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Новости экономики, спорта в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, сегодня в Санкт-Петербурге в час дня откроют памятник детям Беслана. Инициатором установки памятника стал Приходской совет Церкви Успения Пресвятой Богородицы. Прихожане высказали пожелание, чтобы монумент был установлен в день храмового праздника. Сегодня, 28 августа, Православная Церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы. В результате теракта и последовавшего штурма здания школы номер 1 в Беслане, напомню, погибли 332 человека, и в основном это были дети. Из Санкт-Петербурга передает корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
Памятники жертвам теракта в Беслане уже есть во Владикавказе, под Липецком и во Флоренции. Накануне очередной годовщины захвата Бесланской школы рядом с блокадным храмом теперь будет место поминовения жертв этой трагедии в Петербурге. Белые ангелы, белые птицы, вы мне скажите, куда вы летите и почему вы так скорбно молчите? Эти строки бесланского школьника выбиты на гранитной плите памятника. Вот что рассказал о создании монумента один из руководителей осетинского землячества в Петербурге Владимир Дзоцеев.
Идея открытия этого памятника принадлежит президенту ассоциации «Оствест» Валентину Леоновичу Ковалевскому. Он председатель приходского совета храма Успения Пресвятой Богородицы. Он является меценатом, автором памятника является Виктор Михайлович Шувалов. Сам памятник чем-то перекликается с памятником белорусской хатыни, потому что если там старик держит на руках бездыханное тело ребенка, то здесь женщина, она как бы выходит из разорванного взрывом креста и держит также вот на руках тело ребенка.
В основании памятника заложена капсула с землей, которую настоятель храма, отец Александр, привез из Беслана. И, безусловно, 3 сентября в Петербурге также будут вспоминать о страшных днях 2004 года, сообщил Владимир Дзоцеев.
Мы хотели бы обратиться к петербуржцам с тем, чтобы 3 числа в 21 час в окнах петербуржцев были зажжены свечи в память и детей Беслана, и всех жертв террора.
Жаль только, что к третьей годовщине трагедии матери, потерявшей своих детей в результате бесланской трагедии, так и не получили ответа на свои вопросы. 16 августа в Нальчике состоялась очередная встреча заместителя генерального прокурора Ивана Судорука с потерпевшими в террористическом акте в Беслане. Встреча продолжалась около 2 часов. По убедительной просьбе заместителя генерального прокурора решено информацию об обсуждаемых на встрече вопросах в прессу не сообщать. А на официальном сайте общественной организации Ассоциации жертв террористических актов матери Беслана в одной из последних публикаций сказано: «Мы уверены, у прокуратуры и тем более у ФСБ есть все ответы на наши вопросы, и боимся сейчас только одного, чтобы они не приостановили дело, а к этому все и идет». Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Власти сделали все возможное для освобождения захваченных террористами людей и для расследования обстоятельств случившегося. С такими заявлениями не раз выступали представители республиканского руководства и высокопоставленные российские чиновники. Однако последние полгода следствие топчется на месте, считает автор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович. А в докладе официальной комиссии немало расхождений с тем, что было на самом деле, о чем говорят свидетели и родственники погибших. Интервью с Мариной Литвинович записала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
На какой стадии сейчас находится официальное расследование бесланской трагедии?
Большое уголовное дело, заведенное по факту террористического акта в Беслане, продолжается вот уже 3 года, и оно уже неоднократно продлевалось, но эти продления были связаны с какими-то не очень значительными оговорками. То есть сначала продлевалось, потому что искали Басаева, потом, когда Басаева вроде бы убили, стали продлевать это дело по другим основаниям. Но это продление не означало, что ведутся какие-то действия следственные. Все это время и сами потерпевшие подбрасывали следствию разные вопросы, новые факты, новые какие-то свидетельские показания. Но, к сожалению, следствие не обращало внимания на все эти детали, на все эти важные факты и постоянно отделывалось отписками на тех ходатайства, которые обращались потерпевшие. То есть мы можем сказать на сегодняшний момент, что следствие уже, наверное, полгода вообще не сдвигается с места и не проверяет, например, те выводы, которые сделал в своем докладе Юрий Петрович Савельев. Он был членом парламентской комиссии, независимой по расследованию теракта в Беслане, написал доклад «Беслан. Правда заложников». И там сделал очень много важных выводов, которые прокуратура обещала проверить, но, к сожалению, это не было сделано.
Марин, вот если так, в сухом остатке, чем картина, нарисованная официальным следствием, картина трагедии, отличается от вашей?
Ну, она расходится кардинально, потому что, в первую очередь, она расходится в том вопросе, что касается первых взрывов, которые прозвучали в спортзале 3 сентября. По мнению следствия, это боевики привели в действие взрывные устройства, после чего начался вынужденный штурм. Те выводы, к которым пришел Юрий Петрович Савельев, и это те выводы, которые подтверждаются почти всеми заложниками, оставшимися в живых, то, что первые взрывы прозвучали по спортивному залу извне. Стреляли с 2 соседних 5-этажек, стреляли по спортивному залу, полному заложников. И многие заложники в своих показаниях говорили, что в первый час те взрывные устройства, которые развесили террористы, эти взрывные устройства просто не взорвались. А кроме этого, важный момент касается дальнейших событий, когда после взрывов и начала пожара в спортивном зале часть заложников побежала в помещение школы, другие, в том числе в столовую, в актовый зал, в классы. И когда уже там были заложники, по школе был шквальный огонь. Извне стреляли из огнеметов, гранатометов и из танков. И очень многие люди погибли именно вследствие вот этого обстрела. Кроме этого, есть важный момент расхождений, касающийся переговоров. Из показаний Засохова, других лиц, в том числе Аушева, известно, что Масхадов был готов приехать 3 сентября, чтобы участвовать в переговорах об освобождении заложников. Ну и вот буквально, как только эта договоренность была достигнута, начался так называемый штурм. Есть еще много важных моментов, в том числе по применению вот тяжелого оружия, фактически против заложников. Есть еще важные детали, касающиеся числа террористов, потому что, по мнению следствия, их было 32 человека, из которых 31, соответственно, убиты и один живой Кулаев. Например, по мнению Савельева, которое тоже основывается на показаниях заложников, террористов было около 60-70 человек. И действовали они несколькими группами, приехали не на двух машинах, как говорит следствие, а на большем количестве машин. То есть расхождений очень много, и они, как вы видите, принципиальны.
С Мариной Литвинович, автором сайта «Правда Беслана», беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге сегодня откроют памятник детям, погибшим в результате теракта в Беслане. Скончался военнослужащий Сергей Синканин, жестоко избитый офицерами части космодрома Плесецк. Совет Европы приветствовал сообщение об аресте 10 подозреваемых по делу об убийстве Анны Политковской. В иракском городе Эль-Фаллуджа в результате взрыва погибли по меньшей мере 9 человек, еще 10 ранены. Власти Греции проводят расследование причин возникновения сильнейших лесных пожаров, жертвами которых стали более 60 человек. В парламенте Турции сегодня состоится 3-й тур выборов президента. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». «Формула кино», российские телесериалы и ситкомы, «Книжный угол», «Олигархи», «Богатство и власть в современной России», эссе Бориса Парамонова «Православие как путь спасения». Ведет программу Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Свободу в полдень». Накануне российский генпрокурор Юрий Чайка заявил, что заказчиков убийства Анны Политковской нужно искать за границей, и сообщил, что арестованы 10 подозреваемых. Однако назвать их имена Чайка отказался. Коллеги-журналистки опасаются, что подобные заявления могут лишь повредить следствию, рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Пресс-конференцию генеральный прокурор России Юрий Чайка начал с заявления, которое многие журналисты расценили как сенсационное. Дело об убийстве в октябре прошлого года обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской раскрыто.
Это преступление мы совместно с Министерством внутренних дел раскрыли в течение 10 месяцев. Помогали нам работники Федеральной службы безопасности. В настоящее время за его совершение арестовано 10 человек. Это непосредственные организаторы, пособники и исполнители преступления. Как показывают результаты расследования, преступление было организовано самым тщательным образом. Существовало две группы слежения, когда одна из них следила непосредственно за журналисткой, вторая контролировала первую. И наоборот. Во главе всего этого стоял лидер московской преступной группировки, выходец из Чеченской республики, занимающийся преступным бизнесом и специализирующийся на совершенных заказных убийствах. Хочу сразу отметить, что в слежке и предоставлении информации о Политковской принимали участие, к сожалению, бывшие и действующие сотрудники Министерства внутренних дел и сотрудник Федеральной службы безопасности. Они тоже арестованы.
Позже, правда, Юрий Чайка уточнил, следствие лишь в начале пути, и говорить о раскрытии убийства рановато. Именно поэтому генеральный прокурор отказался называть фамилии арестованных по делу, равно как и не назвал имени того самого руководителя преступной группировки чеченского происхождения. Зато Юрий Чайка рассказал, почему убили Анну Политковскую.
Результаты расследования приводят нас к выводу, что заинтересованность в устранении Политковской может быть только у лиц, находящихся вне территории Российской Федерации. Оно выгодно прежде всего тем людям и структурам, которые нацелены на дестабилизацию обстановки в стране, изменение конституционного порядка, формирование в России кризиса, возврат к прежней системе управления, когда все решали деньги и олигархи, дискредитацию лидеров российской государственности и стремятся спровоцировать внешнее давление на руководство нашей страны.
О том, что это за люди, что за структуры, Юрий Чайка тоже не сказал. И попытки журналистов узнать о заказчиках больше, в какой стране они находятся, была ли Анна Политковская знакома с ними, оказались безрезультатны. Генеральный прокурор отказался вдаваться в подробности. В редакции «Новой газеты» заявление Чайки относительно мотивов убийства журналиста посчитали как минимум странным, говорит редактор отдела расследований «Новой газеты» Роман Шлейнов.
Это смущает по некоторым параметрам. Во-первых, много ли вы знаете преступлений, особенно убийства журналистов, которые были бы направлены на дестабилизацию обстановки в целой стране? Я не думаю, что в России вообще чем-то можно всколыхнуть подобным убийством людей. Тут было огромное количество убийств журналистов, поэтому говорить о том, что убийство могло как-то дестабилизировать обстановку, ну, по меньшей мере, странно, с моей точки зрения. Почему это политическое заявление, на мой взгляд? Это потому, что президент Владимир Путин сказал то же самое как раз после того, как Анна Политковская была убита. И вот чудо, после 10 месяцев работы генеральный прокурор повторяет практически то же самое. Либо российский президент настолько хорошо предсказывает судьбы уголовных дел, что он моментально видит результат, либо генеральная прокуратура находится под каким-то политическим влиянием. Иного объяснения этого я найти лично не могу.
Кроме того, коллеги Анны Политковской опасаются, что политически окрашенное заявление генерального прокурора может только повредить следствию.
Это заявление, оно похоже не на заявление генерального прокурора, а все-таки на заявление некого политика, который заранее дает установку, где нужно искать заказчиков этого преступления. И это вызывает у нас опасения, а не может ли подобные заявления оказывать влияние, политическое влияние и давление на следователей, которые проводят расследование. Потому что следователи сейчас работают, мы знаем об этом, они работают действительно очень хорошо и вдумчиво, они рассматривают все возможные варианты, они делают все возможное для того, чтобы задержать убийц, единственное, что и раскрыть это преступление. Не будут ли на них давить, чтобы результат расследования был по тем или иным политическим мотивам таким, каким хочется видеть его руководство Генеральной прокуратуры или руководство страны.
Сказал редактор отдела расследований «Новой газеты» Роман Шлейнов. Юрий Чайка рассказал и о том, как продвигается расследование по другим резонансным делам, напомнив и о Ходорковском, и о Френкеле, и об Адамове, и о нескольких делах, связанных с контрабандой и коррупцией. И, конечно же, генеральный прокурор не обошел вниманием, пожалуй, самого известного в России политического беженца-бизнесмена.
Что касается господина Березовского, по возбужденным в отношении него уголовным делам получена уже 6-я санкция суда на его арест. Однако неконструктивная позиция властей Великобритании, не имеющая ничего общего, на наш взгляд, с правосудием и нормами международного права, стала для нас определенным препятствием. Поэтому по одному из дел хищения денежных средств Аэрофлота было принято решение об использовании такой новации в уголовно-процессуальном законе, как заочное рассмотрение уголовного дела судом. Процесс по этому делу начат в Савеловском суде города Москвы. Кроме того, нам самым серьезным образом помогают коллеги из Швейцарии, Франции, Бразилии, на территории которых Березовским также совершались преступления. Судом по ходатайству прокуратуры наложен арест на недвижимость Березовского на Лазурном берегу Франции, и в Минюст Франции направлено международное поручение об исполнении этого решения. Одновременно французская прокуратура расследует уголовное дело о легализации им преступных средств путем приобретения этой недвижимости. Прокуратура Бразилии на принятие таких решений уже вышла. Березовскому заочно предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов и выдан ордер на его арест. Британским властям вновь придется решать вопрос об экстрадиции Березовского теперь уже в Бразилию. Таким образом, преступная деятельность Березовского не ограничится только нашей страной. К нему накопилось много вопросов и в других странах.
По мнению политолога Владимира Прибыловского, Борис Березовский превратился и для российских властей, и для российских правоохранительных органов в козла отпущения, тень которого видится им чуть ли не за каждым более-менее серьезным преступлением.
На Березовского действительно хотят повесить всех собак, как тех, к которым он, несомненно, имеет отношение, типа уклонение от налогов, может быть, отмыв денег и так далее, так и тех, к которым он, на мой взгляд, ни сном, ни духом, типа убийства Анны Политковской. А каковы причины в этом? Просто Березовского, может быть, они, с одной стороны, больше как-то боятся, как бывшего своего, а с другой стороны, вот он, может быть, просто удобный такой объект. Власть чувствует, что она не очень хорошо выглядит. Что на фоне Березовского ей кажется, что она выглядит поприличнее. И поэтому она все время напоминает, вот вы нас терпите, потому что вспомните, есть же еще и Березовский.
По словам Юрия Чайки, российская генпрокуратура очень рассчитывает на поддержку зарубежных коллег. Вот и Бразилия уже требует экстрадировать Березовского. Да и в Генеральной прокуратуре расслабляться не намерены. Мы надеемся, что нам удастся переломить позицию Великобритании и добиться выдачи Березовского, заявил Юрий Чайка. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Тему вчерашнего выступления генпрокурора продолжим обзором центральных российских газет. Со мной в студии наш обозреватель Надежда Перцева. Надежда, добрый день.
Добрый день.
Насколько я знаю, в газетах сегодня появились имена арестованных по делу об убийстве Политковской, хотя Чайка их не называл, и, как он говорил, в интересах следствия он не называет эти имена. Однако сегодня все то ли 10, то ли 11 арестованных поименно появились на страницах газет.
Вы знаете, на самом деле не на страницах газет, а на странице газеты под названием «Твой день». Она действительно опубликовала список арестованных из 11 человек, но поскольку генпрокурор как бы официально не оглашал этот список, то мне кажется, что и мы не будем этого делать. А перейдем к центральным публикациям, к центральным газетам. Издание «Газета» опять же упоминает о том, что 10 человек арестованы в рамках расследования убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Арестованных можно разделить на две группы – силовиков и киллеров. Первые бывшие и действующие сотрудники ФСБ и МВД осуществляли оперативное сопровождение, считает газета. В группе силовиков входило четверо сотрудников милиции, трое из которых работали в подразделении ГУВД, занимающимся наружным наблюдением, а также подполковник службы по Центральному административному округу управления ФСБ по Москве Павел Регузов. Кроме того, как стало известно газете, в розыск объявлен еще один подозреваемый майор столичного УБОПа. Непосредственно убийство было осуществлено членами преступной группировки, считает газета, состоявшей преимущественно из уроженцев Чечни. В частности, под стражей оказались трое братьев. Но адвокат Мурат Мусаев подтвердил, что защищает одного из подозреваемых, но отказался назвать его имя. По словам Мусаева, это 24-летний выходец из Чечни, начинающий юрист, который имеет два высших образования и не имеет никакого отношения к оргпреступности. Подзащитному Мусаева предъявлено обвинение в пособничестве убийству, говорит адвокат. В Москве арестованы два брата его подзащитного, добавляет Мусаев. Непосредственным исполнителем убийства был уроженец Чечни, как и основным организатором преступления, говорит источник в спецслужбах. Еще о двоих арестованных по делу никакой информации нет. Это я уже цитировала газету «Ведомости». И вновь возвращаемся к изданию «Газета». Проведенная Чайкой параллель с делом об убийстве в июле 2004 года Пола Хлебникова действительно напрашивается, считает издание. Обе жертвы журналисты в обоих случаях явно чеченский след. Правда, вот именно вчера Юрий Чайка отрезал эту версию тем, что объявил, что заказчиков убийство стоит искать за пределами страны, а не внутри ее. Мы пришли к выводу, что заинтересованность в устранении Анны Политковской может быть только у лиц, находящихся вне территории Российской Федерации. Это я цитирую генпрокурора. В изложении генпрокурора версия получилась весьма стройная. Теперь это уже я цитирую газету «Время новостей». Однако, применительно к реалиям российской жизни, история убийства госпожи Политковской представлялась весьма загадочной. По сути, господин Чайка нарисовал коллективный портрет наиболее известных и разыскиваемых генпрокуратурой персонажей Бориса Березовского, хуже Ахмеда Нухаева и, возможно, Ахмеда Закаева. Правда, беглый олигарх никак не может считаться выходцем из Чечни и лидером московской преступной группировки, специализирующейся на заказных убийствах. Но под это описание идеально подходит хуже Ахмед Нухаев, считает газета «Время новостей». А вот издание «Коммерсант» обратилось к адвокату политэмигранта Андрею Боровкову, который заявил, что сам господин Березовский сказал, что не удивлен намеками генпрокурора, и что за убийством госпожи Политковской, так же, как и за смертью экс-сотрудников ФСБ Александра Литвиненко, стоит Кремль. Опять же, возвращаемся к адвокату одного из арестованных чеченцев Мураду Мусаеву, который на страницах «Коммерсанта» сказал следующее. В свою очередь, другие Он и другие защитники, которые работают по этому делу, считают, что прокуратура лишь пытается назначить исполнителей на громкое дело, поставив галочку к дате дню рождения Анны Политковской. 30 августа ей исполнилось бы 49 лет. И аресты по этому делу не стали новостью для сотрудников и «Новой газеты». Сергей Соколов, шеф-редактор издания, уточнил, что, несмотря на очевидный успех в деле, это только рабочий момент, и главное сейчас доказывать вину тех, кто арестован, а это достаточно долгое занятие. Необходимо, чтобы все фигуранты дошли до дела. Шеф-редактор также заметил, что, скорее всего, это не последние аресты, пишет «Независимая газета».
Спасибо, Надежда. Так комментируют сегодняшние газеты вчерашнее заявление генпрокурора Юрия Чайки относительно расследования убийства Анны Политковской. 7 часов вечера, в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». О неожиданном дипломатическом скандале между Россией и Украиной. Ведущий программы Виталий Портников говорит с директором Российско-Украинского информационного центра Олегом Бондаренко и политологом Олегом Покальчуком. Ну а во второй части нашей программы новости Москвы и Петербурга, репортаж о том, как московские школы готовят к 1 сентября, какие меры безопасности будут приняты, новости науки, экономики и в завершении часа спортивная панорама. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут, послушаем последние новости.
Радио «Свобода», новости.
В Санкт-Петербурге сегодня состоится открытие памятника детям, погибшим в результате теракта в Беслане. Монумент установлен возле храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте и представляет собой крест, перед которым стоит мать, держащая на руках ребенка. Скончался военнослужащий Сергей Синканин, жестоко избитый офицерами военной части космодрома Плесецк. С 15 августа солдат находился в коме. Совет Европы приветствовал сообщение об аресте подозреваемых по делу об убийстве Анны Политковской. Арестованы 10 человек. По данным Генпрокуратуры, преступление организовал выходец из Чечни, лидер московской преступной группировки, в которую входили бывшие и действующие сотрудники ФСБ и МВД. В Москве на 70-м году жизни скончалась внучка Сталина, единственная дочь его старшего сына Якова, Галина Джугашвили. В иракском городе Эль-Фалуджа в результате взрыва погибли по меньшей мере 9 человек, еще 10 ранены. Смертник подорвал себя в мечети после вечерней молитвы. По меньшей мере 3 человека погибли в столкновениях с полицией в иракском городе Кирбила, куда съехались паломники шииты. На юге Афганистана в столкновениях с американскими и афганскими военными убиты 19 боевиков. Об этом сообщило командование коалиционными войсками. По его данным, столкновения произошли в провинциях Гельмент и Кандагар. В Греции в результате пожаров более 3000 человек остались без крова. Сообщается, что на полуострове Пелопоннес огонь ослабевает во многом благодаря усилиям международных бригад пожарных. На втором по величине греческом острове Эвбе положение пока не улучшается. В парламенте Турции сегодня состоится третий тур выборов президента. Главным претендентом на этот пост является кандидат правящей умеренной исламистской партии Абдулла Гюль.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Рубрика «Новости двух мегаполисов». Следующая у нас в эфире. Коротко о главных событиях Москвы и Санкт-Петербурга расскажет моя коллега Татьяна Волович.
Петербург. Октябрьский районный суд приступит сегодня к рассмотрению дела о попытке срыва заседания Законодательного собрания Петербурга в ноябре прошлого года. Пятерым нацболам, которые проходят по данному делу, вменяется публичное оскорбление представителей власти и применение насилия в отношении представителей власти. 22 ноября 2006 года Евгений Павленко, Михаил Башин, Сергей Чекунов, Андрей Милюк и Константин Мусатов разбросали листовки в зале заседаний городского парламента и стали выкрикивать «Такой ЗАГС – позор для города». Один из участников акции развернул флаг НБП и попытался прорваться к трибуне, однако подоспевшая охрана этого не допустила. Москва. На празднование Дня города из бюджета столицы было выделено 18,5 миллионов рублей. Предполагается, что в торжествах примет участие не менее 3,5 миллионов москвичей. Планируется провести около 5000 различных мероприятий. Безопасность и правопорядок столицы будут обеспечивать более 20000 сотрудников милиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников, а допуск граждан на мероприятие будет осуществляться через специальные контрольно-пропускные пункты. 3 московские больницы в День города закрыты. закроют для приема плановых больных. Боткинская больница, Институт имени Склифосовского и Морозовская детская больница будут принимать только пострадавших в массовых мероприятиях, если таковые будут. Москва. В некоторых столичных школах с нового учебного года переменки в середине дня сделают длиннее, чтобы ученики успевали пообедать. Как сообщила заместитель руководителя столичного департамента потребительского рынка и услуг Валентина Варфоломеева, решение о длительности переменки будет приниматься в каждом столичном округе индивидуально. Петербург. Бесплатным жильем будут обеспечены только очередники из числа блокадников и ветеранов. Эти категории граждан должны получить жилплощадь к 2011 году. Остальным очередникам, которых в Петербурге около 60%, будут предоставлены улучшенные финансовые условия. «Мы все прекрасно понимаем, что бесплатного жилья в Петербурге для очередников не будет», заявил заместитель председателя жилищного комитета петербургского правительства Игорь Кокарев. Москва. В Дмитровском районе Подмосковья откроется Николо-Пешножский мужской монастырь. Монастырь был основан еще в середине XIV века, и его называли Второй Лаврой. В последнее время на его территории располагалась психиатрическая больница. Новости Москвы и Петербурга. 28 августа. Татьяна Валуевич.
Репортаж рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня из Москвы. В столице идет подготовка к новому учебному году. Городские власти особенно озабочены проблемами безопасности. Все школы-новостройки будут осмотрены милицией и кинологами. Приостанавливают все ремонтные работы вблизи школ с 31 августа по 2 сентября. Эвакуируют все бесхозные автомобили около учебных заведений. А 1 сентября в каждой школе будет дежурить наряд милиции из 2-3 человек, а также сотрудник или целый экипаж ГИБДД. В школы города в новом учебном году пойдет более 1 000 000 детей. Тему продолжит Вера Володина.
Первый урок во всех московских школах посвятят дню рождения Москвы. Об истории города в младших классах расскажут на уроках чтения, а в старших классах – на уроках литературы. В этом году первоклассников стало больше, сообщили в пресс-службе Департамента образования правительства Москвы. Александр Гаврилов.
Московские школы пойдут более 73 тысяч первоклассников. Это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. В местах проведения массовых мероприятий и праздников будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, будут усилены группы сотрудников частных охранных предприятий, которые осуществляют охрану школ. Кроме этого, в 60% московских школ появятся ручные металлоискатели, которые приобретены на средства частных охранных предприятий, охраняющих эти школы.
Все школьные заведения оборудованы тревожными кнопками экстренного вызова милиции, оснащены автоматизированными системами противопожарной безопасности. Система видеонаблюдения действует в 50 школах. В целом, по Москве состояние и обеспеченность школ выглядит за видными для других регионов, но внутри Москвы ощутима разница. У окраин вызывает зависть богатство школ центра, а из восточных округов посылают на запад. Им, мол, есть чем похвастать, а у нас все совсем просто. Но одинаково во всех школах числом более 1600 1 сентября в половине 10 начнется школьная линейка. Москва полностью обеспечивает школьников бесплатными учебниками за счет средств города. В этом году куплено 10 миллионов экземпляров, объясняет Александр Гаврилов.
Из них 5 миллионов экземпляров, это учебники 1-6 классов, изготовленных по современной технологии облегченного учебника. Это те учебники, которые разделены на несколько частей по четвертям. Они переплетены в легкую, травмобезопасную, но прочную при этом обложку. Школьный ранец в 3 раза легче, что благотворно повлияет на здоровье детей.
Для московских старшеклассников пока факультативно вводится новый предмет – история религии. Учителя прошли курс переподготовки для преподавания этого предмета по новому учебнику. Средняя зарплата московского учителя, к слову, составляет 17 тысяч рублей. С 1 сентября, как и все бюджетники, они получают прибавку в 25%. С московскими выплатами прибавка будет побольше – 33%. Школ в Москве с 1 сентября стало больше, рассказали в пресс-службе Департамента образования Москвы.
В целом, 1 сентября впервые откроют свои двери 10 новых школ, в том числе самая крупная школа в Европе, школа номер 2030, которая построена в Центральном округе, рассчитана более чем на 1100 детей, и она будет реализовывать программы так называемой «Школы будущего», то есть самые современные передовые технологии, которые сегодня существуют.
Всего до конца года будет построено 28 новых школ и 100 детских садов. Отдельная гордость столичного образования – школа для детей с ослабленным здоровьем, где учебный процесс совмещается с лечением и профилактикой индивидуально для каждого ребенка. Таких школ теперь на 100 больше. Больше становится и школ полного дня.
Это школы, в которых дети могут находиться до 7, до 9 вечера, посещают различные секции, кружки, дополнительно занимаются по предметам, могут делать домашние задания. Но главное – это различные секции, кружки, которые позволяют максимально удовлетворить их потребности в дополнительном образовании. Все услуги, которые предоставляются в рамках школы полного дня, оплачиваются из бюджета города.
В таких школах организовано трехразовое питание, а во всех школах Москвы бесплатное одноразовое питание для учеников начальных классов и двухразовое, независимо от возраста, для детей из социально необеспеченных семей.
В первую очередь это сиротские учреждения, учреждения для детей-инвалидов, детские сады будут за счет средств города получать молочную продукцию в различных ее видах дополнительно. Город выделяет дополнительные средства. Эти продукты будут отечественного производства, изготавливаться на одном из предприятий Калужской области, и это продукты будут из натурального, а не восстановленного молока.
Еще Александр Гаврилов рассказал, что электронные школьные карточки освоены в 37 школах города. К 2009 году они будут во всех московских школах. Родители перечисляют на карточку деньги на обеды и потом могут проверять, как ими распоряжается ребенок. С 1 сентября в половине школ Москвы начинается обеденный эксперимент – 45-минутная большая перемена. В 15 школах города начинают изучать японский язык. В метро в первые дни сентября, кроме песен о Москве, будут звучать стихи Агнии Барто в исполнении детей, как поздравление с Днем знаний. Еще одна акция в эти дни состоится в 11-й школе искусств Юго-Западного округа. Она посвящена памяти жертв трагедии в Беслане. После минуты молчания московские школьники отпустят в небо шары с именами 185 погибших детей Бесланской школы. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Сейчас в программе «Свобода в полдень» новости высоких технологий. Наш обозреватель Ольга Орлова о новых Wi-Fi маршрутизаторах, которые питаются от солнечных батарей, и других не менее важных новостях мира хай-тек.
Главная тема выпуска. Американская компания Solis Energy разработала новый Wi-Fi маршрутизатор, который питается от солнечных батарей. Маршрутизаторы или роутеры используются для соединения интернет-сетей, а также для доступа в интернет из локальной сети. Об интернете на солнечных батареях рассказывает Александр Костинский.
Wi-Fi маршрутизация избавляет домашние и корпоративные сети от большого количества проводов. Однако легко представить себе ситуацию, когда подключить сам маршрутизатор невозможно. К примеру, точка доступа находится в районе, где нарушена подача электричества из-за аварии на линии. Связь по Wi-Fi в этом случае будет нарушена. Если же роутер питается от солнечных батарей и не зависит от электросети, он продолжит работать. Созданный Solis Energy маршрутизатор оснащен солнечной батареей, способной вырабатывать до 220 ватт-часов в сутки. Поскольку роутеру для работы достаточно всего 24 ватта, избыточная мощность накапливается в аккумуляторе, который и обеспечивает питание в темное время суток. Но при этом маршрутизатор несет в себе все недостатки экологичных приборов. Эффективность роутеров на солнечных батареях будет сильно зависеть от региона, в котором они используются.
Новости коротко. На территории испытательного комплекса компании Virgin Galactic на юге штата Калифорния, США, произошел мощный взрыв. О пострадавших не сообщается. Virgin Galactic планирует в 2009 году отправить людей в космос на собственном аппарате, который сейчас проходит испытания. Клиенты, уже заплатившие за участие в первом полете $200 000, получили от руководства компании письма, в которых говорилось, что взрыв был обычным происшествием и никак не повлияет на подготовку туристов к старту. Австралийские специалисты из университета провинции Квинсленд предложили способ сэкономить воду при стирке. Чтобы смыть пузыри, возникающие при взаимодействии молекул поверхностно-активных веществ, основы моющих средств, приходится тратить немало воды. Однако ученые синтезировали новую группу поверхностно-активных веществ. Они дают пузыри только в мягкой щелочной среде, которая создается при стирке с порошком. А во время полоскания водой, когда уровень pH снижается, пузыри быстро исчезают.
Панораму высоких технологий подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть в интернете на нашем сайте. Стоит лишь набрать в браузере www.svobodanews.ru и перейти в раздел «Наука и технологии». Ну а сейчас в Москве без четверти час. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге сегодня откроют памятник детям, погибшим в результате теракта в Беслане. Совет Европы приветствовал сообщение об аресте 10 подозреваемых по делу об убийстве Анны Политковской. Скончался военнослужащий Сергей Синканен, жестоко избитый офицерами части космодрома Плесецк. В иракском городе Эль-Фаллуджа в результате взрыва погибли по меньшей мере 9 человек. Власти Греции проводят расследование причин возникновения сильнейших лесных пожаров, жертвами которых стали более 60 человек. В парламенте Турции сегодня состоится третий тур выборов президента. В Москве скончалась внучка Сталина Галина Джугашвили. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас у нас в эфире экономическая панорама, которую подготовил обозреватель «Радио «Свобода» Сергей Сининский.
Общие активы банковской системы России за первые 6 месяцев 2007 года увеличились на 22,5% и составили 17,2 триллиона рублей, сообщил Банк России. По текущему курсу это 670 миллиардов долларов, или примерно половина прогнозируемого на этот год объема ВВП России. В этой сумме доля активов банков более чем на 50%, контролируемых зарубежными владельцами, составила 14%. Тайваньская компания Acer, четвертый в мире производитель персональных компьютеров, объявила о предстоящей покупке американской компании Gateway, третьего в Соединенных Штатах их производителя. Сумма сделки, уже одобренной советами директоров обеих компаний, составит 710 миллионов долларов. Если она состоится, объединенная компания станет третьим в мире производителем персональных компьютеров, опередив китайскую Lenovo и уступая лишь американским компаниям Hewlett-Packard и Dell. Румынская «Ромпетрол», вторая по величине нефтяная компания в Румынии, объявила о продаже 75% своих акций государственной нефтегазовой компании Казахстана «Казмунайгаз». Сумма сделки не раскрывается, но по экспертным оценкам она составила примерно 2,7 миллиарда долларов. Покупка в Румынии позволит казахской компании удвоить собственные мощности нефтепереработки и значительно расширить присутствие на европейском рынке. Правительство Казахстана объявило о приостановке минимум на 3 месяца работ по освоению нефтяного месторождения «Кашаган» в северной части Каспийского моря, которое считается крупнейшим из всех открытых в мире за последние 30 лет. Министерство охраны окружающей среды Казахстана обвинило участников проекта в нарушении экологических требований. Проект разрабатывает международный консорциум, возглавляемый итальянской компанией «Эни», на треть контролируемой государством. Другие его участники – американские компании ExxonMobil и ConocoPhillips, французская Total, японская Inpex, казахская государственная компания «Казмунайгаз» и британо-голландская Shell, которая в сходном проекте «Сахалин-2» в России, также после предъявленных экологических претензий, продала часть своей доли «Газпрому». По сообщениям, правительство Казахстана добивается пересмотра ранее заключенных контрактов с зарубежными участниками проекта и увеличения своей доли в будущей прибыли от продажи нефти «Кашагана» с нынешних примерно 10% до 40%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.65, на завтра 25.67, к евро на сегодня 35.07, на завтра предположительно 34.99. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.36.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу традиционно выпуск спортивных новостей. Рядом со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. И сейчас новости тенниса, футбола, легкой атлетики. С чего начинаете?
Добрый день, Михаил. Ну, отмечу, что два главных спортивных события этой недели — это чемпионат мира по легкой атлетике в Японии и открытый чемпионат США по теннису. Последний в этом сезоне турнир серии «Большого шлема». И вот с последних событий в Нью-Йорке я и начну выпуск спортивных новостей. Первый день US Open. 11 российских теннисистов провели матчи первого круга. В мужской части турнира Игорь Андреев и Николай Давыденко играли с американцами, и оба добились побед в трех сетах. Андреев выиграл у Роберта Кендрика, Давыденко у Джесси Ливайна. У женщин выбыли из борьбы Алина Житкова, уступившая другой россиянке Вере Звонаревой, и Ольга Пучкова. Она проиграла болгарской теннисистке Цветане Перонковой. Кроме Звонаревой, в своей встрече выиграли Елена Дементьева у француженки Стефани Коэн-Аларо, Елена Лиховцева у американки Лорен Албанезе, Динара Сафина у колумбийки Каталины Кастана, Екатерина Макарова у немки Юлии Шруф, Екатерина Бычкова у китаянки Цзэйянь и Вера Душевина у итальянки Мары Сантанджи. 6-2, 6-4. Провели в понедельник стартовые матчи и первые ракетки турнира. Швейцарец Роджер Федерер и бельгийка Жюстина Анен. Федерер в трех сетах обыграл американца Скевилла Дженкинса, а Анен в двух немку Юлию Гергес. Несколько сильных теннисистов выбыли в первом круге. У женщин, кроме Сантанджело, 25-й ракеткой, проиграли француженка Татьяна Головин, 17-й номер посева, и австралийка Саманта Стосер, 29-я ракетка. У мужчин киприот Маркос Багдатис, сейный 18-м, уступил белорусу Максиму Мирному. Также проиграли свои встречи испанец Хуан Карлос Феррер, сейный 21-м, француз Поль Анри Матье, 22-я ракетка, и фин Ярко Ниеминен, 26-я. В понедельник, в третий день 11-го чемпионата мира по легкой атлетике, в Осаке были разыграны 5 комплектов наград. У мужчин в метании молота победил белорус Иван Тихон, ставший трехкратным чемпионом мира. Второй результат показал Примуш Козмус из Словении, третий – Либор Черфрайтак из Словакии. Кенисе Бекеле из Эфиопии тоже выиграл свою третью золотую медаль мировых первенств. Он победил в беге на 10 тысяч метров, где второе место занял еще один эфиопский бегун Селеша Сихиня, а третий – кенийец Мартин Ирунгу Матати. В тройном прыжке дальше всех улетел португалец Нельсон Эвора, 17 метров 74 сантиметра. Серебряную медаль выиграл лидер сезона бразилец Жадл Григорио, бронзовый американец Уолтер Дэвис. У женщин два первых места в беге на 3000 метров с препятствиями заняли представительницы России. Екатерина Волкова победила, Татьяна Петрова стала второй. Бронза у Юнис Джипкарир из Кении. И, наконец, в финале женской стометровки Вероника Кэмпбелл из Ямайки и американка Лорис Уильямс показали одинаковое время 11,1 секунды. Фотофиниш показал преимущество Кэмпбелл. Бронзовую медаль здесь выиграла еще одна представительница США Кармелита Джеттер. В общекомандном зачете продолжает лидировать сборная США. 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. 2 высшие награды также у команды Эфиопии. В Уфе в понедельник состоялся первый матч хоккейных молодежных сборных России и Канады в рамках суперсерии, посвященной 25-летию другой суперсерии 1972 года НХЛ СССР. Хотя молодые российские хоккеисты в начале первого периода забросили 2 шайбы, их канадские сверстники в итоге выиграли матч со счетом 4-2 и повели в серии 1-0. Следующая встреча пройдет 29 августа. Ну а теперь давайте немного отвлечемся от текущих соревнований. В последнее время мы достаточно часто обращались к олимпийской тематике. Но сегодня, в отличие от тех бесед, разговор пойдет не о Пекине 2008 года или Сочи 2014. Олимпиада в Лондоне может оказаться самой затратной в истории. Слово нашему экономическому эксперту Роберту Воскиричану.
Естественно, последние полтора месяца прошли под знаком Сочи. До того судьбоносного дня 4 июля, после, потом появились первые проблемы, потом появились первые недовольные, и уже президент России вызывал к себе чиновников региональных и строго-настрого их предупреждал, что когда будете сносить дома, будьте любезны, верните людям либо деньги, либо дайте равноценное жилье и так далее и тому подобное. То есть тема благодатная. Ибо олимпизм давно уже превратился из некой прекрасно душной забавы огромный мощный бизнес. А так как Олимпиада сочинская все-таки на 2 года позже состоится, нежели Олимпиада лондонская, то и Лондону толику внимания уделить придется, ибо из стана устроителей лондонской Олимпиады бурным потоком идут к нам новости. Напомню уважаемым радиослушателям, что мы рассказывали о том, что увеличить все статьи расходов, что вызвало недовольство прежде всего мэра Лондона Ливингстона, который сказал вообще фразу, ставшую крылатой, по поводу увеличения статьи расходов на прочие и непредвиденные расходы. Он это прокомментировал так: вот вам куча денег на тот случай, если вы напортачите. Но факт остается фактом. В момент, когда Лондонская Олимпиада еще не была реальностью, то есть пока еще Лондон не победил, было официально объявлено, что 4 миллиарда 800 миллионов долларов – это все деньги, которые пойдут на Олимпиаду. Сегодня речь идет о 19 миллиардах долларов, то есть более чем в 4 раза выросло. Мы также отмечали, что могут возникнуть проблемы с возвратом средств. Если, скажем, спонсорский пакет стандартный стоил минимум, имеется в виду среди не главные спонсоры, а тот ряд спонсоров, который вокруг любой Олимпиады выстраивается, стоил примерно 80 миллионов фунтов, если обратиться напрямую в оргкомитет, то ушлые спонсоры-рекламодатели нашли способ, лазейку в британском законодательстве и подписывают спонсорские пакеты напрямую с федерациями, допустим, художественной гимнастики, бокса там. Олимпиада и лондонский вообще олимпийский процесс, мало того, что стал крупным бизнесом, но он стал и бизнесом с точки зрения возможных рисков, рисков не получить прибыли, даже риск обанкротит. Теперь, что касается непосредственно последних новостей из Лондона. Первая новость уже как бы объявлена — 4-кратное увеличение сметы, что, конечно же, рекорд, и даже есть подозрение, что это будет самая затратная Олимпиада в истории. 18, точно я говорю цифру, которая приводится в газете «Ведомости», 18 миллиардов 600 миллионов долларов. Вот последний вариант цифры, отражающий бюджет оргкомитета Лондонской Олимпиады. То есть растет цена всего, и особенно в последние месяцы выросла цена строительства, ибо в Лондоне девелоперский бизнес, строительство настолько активно развивается, что происходят совершенно невероятные вещи. Мы привыкли к тому, что спрос рождает предложение, что компании, в частности строительные компании, конкурируют между собой за клиента. В Лондоне сегодня ситуация, именно в Лондоне, не в целом в Англии, такая, что это называется рынком продавца. Конкурируют не компании строительные между собой, а конкурируют заказчики между собой за привлечение строительных организаций. Цены растут как на стройматериалы, так и на подряды. За последние 10 лет стоимость строительства в Великобритании выросла на более чем 80%. Соответственно, вы представьте себе, чем ближе к 2012 году, как будут расти цены на строительство тех или иных спортсооружений, рекреационных сооружений, гостиниц. Экономисты делают вывод, что подготовка к играм в Лондоне вызвала строительную инфляцию. Бум и инфляцию, и, в общем-то, если можно так выразиться, некое подобие экономического извращения, что ли, когда, в общем-то, на конкурентный рынок, где по определению не может быть никаких монополий, где свободная игра рыночных сил, и строительные компании диктуют условия тем, у кого есть деньги, но более того, самим строительным компаниям диктуют условия рабочие, ибо найти квалифицированного рабочего строителя — проблема колоссальная в Лондоне, и даже спасительное вступление в Евросоюз Польши, Литвы, Венгрии и других восточноевропейских стран, которое ослабило давление на рынок труда, закрыло некоторые проблемные позиции, не спасает Лондон от напряженной ситуации в подготовке и проведении игр 2012 года. Ну, единственное, что мы можем сказать и выразить обоснованную, я бы сказал, надежду на то, что, видимо, вот эта цифра 18,6 миллиарда долларов магическая такова, что она поможет решить все проблемы, то есть в том числе и такие неожиданные, как нехватка строительных мощностей и строительных рабочих.
Профессор Роберт Воскиричан продолжает внимательно следить за событиями на экономических фронтах грядущих Олимпиад. Ну а Мы давайте вернемся в день сегодняшний, взглянем на спортивную программу вторника. На чемпионате мира по легкой атлетике состоятся 6 финалов. Женщины разыграют награды в прыжках шестом и длину, а также беге на 800 метров, а мужчины в метании диска, беге на 400 метров с барьерами и стипль-чези. В Нью-Йорке продолжатся матчи первого круга открытого чемпионата США по теннису. Сегодня там будут играть 10 россиянок. И, наконец, состоятся ответные матчи третьего отборочного раунда футбольной лиги чемпионов в 4 парах. Цервена-Звезда Глазго-Рейнджерс, Аякс-Севилья, Динамо-Бухарест-Лацио и Ливерпуль-Тулуза.
Что ж, спасибо, Наталья. Это была наш спортивный обозреватель Наталья Федотова с новостями спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Ее тема – «Человек под прессом правоохранительных, судебных и силовых структур». Ведет программу Карен Агамиров. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего дня и хорошего вам настроения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я как командующий сделаю все, чтобы эти люди были наказаны и не ушли от этого.
Мне тяжело. Мне так больно, что приходится покинуть мой дом.
Могло быть и больше посетителей, но очень большое скопление людей многих не отвратило.
Мы направляемся в Кербилу. Слава Аллаху, на дороге все спокойно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535.